Александр Вялов. Галилео Галилей. Годы жизни. 1564-1642. Вряд ли кого-то из великих ученых вспоминают столь часто, как Галилео Галилея. И едва ли кого-то считают столь же рьяным борцом против религии и веры в Бога. Знаменитая фраза «И все-таки она, земля, вертится», которую, скорее всего, Галилей никогда не произносил, стала чуть ли не символом борьбы за идеалы науки вопреки христианскому учению о мироздании. Именно Галилею было суждено заложить основы классической механики, а также сделать ряд важных астрономических открытий с помощью изобретенного им же телескопа. 1564 год подарил человечеству двух великих людей. Одним из них был Уильям Шекспир, великий английский поэт и драматург. Вторым же – мальчик, появившийся на свет 15 февраля в семье Винченцо Галилея и Джулии Аманати из Пизы, Италия, которого назвали Галилео. Он был старшим из семи детей и унаследовал от отца любовь к музыке и математике. К слову, Винченцо, отец будущего физика и астронома, был выходцем из знатного, но обедневшего флорентийского рода. Он виртуозно играл на лютне и занимался теорией музыки. Ему удалось открыть математический закон, не согласующийся с основами традиционной музыкальной теории тех времен. И что важно, он смог распространить свои взгляды об этом открытии благодаря написанной им книге «Диалог о старой и новой музыке». Страсть к полемике и экспериментальный подход Винченцо сполна передал подрастающему Галилео. От него же будущему ученому передались умение играть на лютне и органе, любовь к поэзии и живописи, а также страсть мастерить различные механические устройства. После того, как в 1574 году семейство Галилеев перебирается во Флоренцию, десятилетний Галилео поступает учиться в школу при Бенедиктовском монастыре Валламброза. Изучая в течение 7 лет наряду с механикой, рисованием и музыкой богословские предметы, он решает стать священником, но отец отговаривает его и отправляет в университет в Пизе. Следуя желанию отца видеть сына врачом, вероятно, в память о прапрадеде юноши, знаменитом враче, также носившем имя Галилео и избранном в 1445 году главой Флорентийской республики, будущий ученый в 1581 году начинает изучать медицину. Но в жизнь Галилео врывается другая страсть – математика и механика. Позже он скажет: Математика является языком, на котором Бог написал Вселенную. Он посещает лекции по геометрии, с упоением читает труды Евклида и Архимеда, пишет работы по усовершенствованию гидростатических весов и определению центра тяжести. За 3 неполных года, проведенных в университете, он изучил множество трудов античных философов и математиков, а также обрел славу неутомимого спорщика, готового отстаивать свое мнение по научным вопросам, не считаясь с традиционными авторитетами. Из-за того, что финансовое положение отца ухудшилось, средств на учебу не хватало. Просьба Галилео освободить его от платы, такое исключение изредка делалось для самых способных студентов, была отклонена университетом. И в 1585 году Галилео возвращается во Флоренцию, так и не получив научной степени. Тем не менее, благодаря своим изобретениям, Галилей привлекает к себе внимание обеспеченных и высокопоставленных покровителей, которые содействуют его возвращению в Пизанский университет в качестве профессора математики. Карьера преподавателя приносила более чем скромный доход. Жалование составляло 60 скудов в год, тогда как профессор медицины получал годовое жалование в размере 2000 скудов. Впрочем, это не смутило Галилея, который в течение 3 лет старательно изучает причины движения, оспаривая учение Аристотеля о том, что скорость падения тела пропорциональна весу этого тела и обратно пропорциональна плотности среды, в которой происходит падение. Разум человека есть творение Бога, и притом одно из самых превосходных, утверждает Галилей, и прикладывает все усилия, чтобы не дать этому творению бездействовать. Именно с этим периодом его жизни связана знаменитая история о большом и малом ядрах, которые Галилей якобы бросал с Пизанской башни. Свои выводы Галилей формулирует в трактате «О движении». Вместе с тем, поскольку наш профессор не отличался коммуникабельностью и покладистостью, он нажил себе множество врагов. В отместку коллеги Галилея стали ходить на все его лекции и освистывать те утверждения ученого, с которыми были не согласны. И хоть Галилей говорит: «Нет большей ненависти в мире, чем ненависть невежд к знанию», он понимает, что продолжать работу в Пизе бесперспективно и добивается места профессора математики в богатом Падуанском университете, Венецианская республика. Здесь с 1592 года он преподает механику, математику и астрономию. В течение последующих 18 лет Галилей изобретает термоскоп, предшественник термометра, без шкалы, создает геометрический или военный компас, а также в 1609 году, узнав об изобретении в Голландии зрительной трубы, разрабатывает собственную модель телескопа. К слову, термин «телескоп» закрепился в науке именно благодаря Галилею. Направив свое детище, дающее увеличение в 32 раза, на небо, он открывает горы на Луне, пятна на Солнце, спутники Луны Юпитера и доказывает, что Млечный Путь – это скопление звезд. Вдохновленный открывшимся ему миром звезд и планет, Галилей заявляет: «В действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания». С тех пор, между прочим, созерцание звездного неба превращается в хобби высокопоставленной знати и духовенства. А кроме того, за изобретение зрительной трубы, позволявшей обнаружить приближающийся корабль на 2 часа раньше, чем невооруженным взглядом, Сенат Венеции пожаловал Галилею пожизненное звание профессора Падуанского университета и увеличил жалование в 2 раза – до 1000 флоринов в месяц. В 1610 году ученый отказывается от пожизненного поста профессора и соответствующего ему жалования, покидает пределы Венецианской республики и возвращается в родную Флоренцию, став придворным философом и математиком великого герцога, своего бывшего ученика. Именно здесь он пишет свою знаменитую книгу «Диалог о двух важнейших системах мира» – Птолемеевой и Коперниковой. Публикация ее в 1632 году производит эффект, подобный взрыву. Написанная на итальянском языке, а не на официально принятой латыни, она была доступной пониманию практически любого грамотного человека. А полемический стиль, избранный автором, делал книгу живой и удобочитаемой. Суть книги представлена в виде беседы 3 патрициев. Сальвиати, высказывающего мысли самого Галилея, приверженца гелиоцентрической или Коперниковой системы мироздания. Симпличио, в переводе «простак», сторонника геоцентрической или Птолемеевой системы мироздания. Исагреда, нейтрального собеседника, объективного судьи 2 спорщиков, становящегося под весом аргументов сторонником нового гелиоцентрического учения. Популярность книги была настолько велика, что первый ее тираж был раскуплен сразу по выходу из печати. Однако враги Галилея убедили папу Урбана VIII, что в книге содержится насмешка над ним, поскольку именно он был избран Галилеем в качестве прототипа для простака Симпличио. Кроме того, они заявили, что пропаганда гелиоцентрической системы мира противоречит Священному Писанию на том основании, что буквальное прочтение Псалма 103, 5 стих, книги Екклезиаста, 1 глава, 5 стих, и книги Иисуса Навина, 10 глава, 12 стих, утверждает принцип неподвижности Земли и движения Солнца. В итоге уже в августе 1632 года папа запрещает продажу очередного тиража книги, а Галилея вызывают в Рим, где 12 апреля 1633 года он предстает перед судом Инквизиции. Суд над 69-летним ученым длится 3 месяца и заканчивается 22 июня 1633 года обвинительным приговором. Говоря в свою защиту, состарившийся Галилей заявляет: «Священное Писание никогда не может лгать или заблуждаться. Его высказывания абсолютно правильны и невредимы. Само оно не может заблуждаться, только его толкователи могут в различной степени заблуждаться. Священное Писание и природа оба исходят из Божественного Слова. Первое – как повеление Святого Духа, другая – как исполнитель Божьих повелений». Иными словами, он говорит, что тексты Библии о движении Солнца не следует понимать как цитаты из научного трактата, но как фразы, написанные на языке обывателя, находящегося на Земле и связанного с ней с привычной для него неподвижной системой отсчета. Далее, цитируя одного из клириков, Галилей добавляет, что Библия рассказывает, как найти путь на небеса, но не говорит о том, какими путями небеса движутся. Тем не менее, суд остается непреклонен в своем вердикте, перечисляет ошибки, допущенные Галилеем при написании диалога, а самого ученого объявляет сильно заподозренным в ереси. Такой вариант приговора считался тяжелым, но спасал от костра. Ему предлагают отречься от своих взглядов и покаяться. Галилей соглашается, после чего его помещают под домашний арест в небольшом родовом поместье в Арчетри, где он проводит оставшиеся 8 лет жизни, занимаясь исследованиями и продолжая писать научные труды. Здесь он завершает свой последний труд – беседы и математические доказательства, касающиеся 2 новых областей науки, относящихся к механике и местному движению. В нем ученый обобщил свои открытия в области динамики и сопротивления материалов. Примечательно, что беседы являются продолжением диалога. В них беседуют между собой те же участники. В 1638 году Галилей получает новый экземпляр своего диалога, изданный в протестантском Лейдене, но прочесть его не смог. К этому времени он окончательно потерял зрение. Умер ученый 3 января 1642 года, в возрасте 78 лет, в своей постели. С 1979 по 1981 годы по инициативе римского папы Иоанна Павла II работала комиссия по реабилитации Галилея, и 31 октября 1992 года папа Иоанн Павел II официально признал, что Инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив ученого отречься от теории Коперника. Наследие Галилея дало мощный толчок развитию физики, астрономии и комбинаторики. Его труд «Рассуждение об игре в кости» был опубликован после его смерти в 1718 году. Помимо гидростатических весов и телескопа, он также создает собственные модели циркуля и микроскопа, занимается проблемами фортификации. Недаром Альберт Эйнштейн назвал его отцом современной науки. Тем не менее, как и любой другой ученый, Галилей порой ошибался. Будучи горячим сторонником гелиоцентризма, он упрямо отстаивал учение о том, что орбиты планет имеют круглую, как считал Коперник, а не эллиптическую форму, как установил Кеплер. Его теория приливов также не соответствовала более поздним научным объяснениям. Жизнь Галилея – это история пытливого ума, ищущего ответы на сложные вопросы об устройстве мироздания, история успехов и ошибок, и вместе с тем история души, открывшей для себя величие Творца, запечатленного в его творении.